Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Аресте. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике «В ожидании царства» беседа нашего корреспондента Александра Никифоровой с профессором литургического богословия Свято-Сергиевского института в Париже Андреем Николаевичем Лосским. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 13 о том, что должно быть страннолюбивым и творить милостыню с радушием. Однажды некоторые от отцев пришли к Авве Иосифу в Панефа спросить у него, как принимать братьев, издалека приходящих к ним. Должно ли снисходить им и говорить с ними свободно? И прежде нежели они спросили старца, старец сказал ученику своему: «Смотри, что я хочу сегодня делать, и жди». Старец поставил два стула, один по левую, а другой по правую сторону себя, и сказал: «Садитесь». И, взошедший в келью свою, надел на себя ветхую одежду и, выйдя из кельи, прошел посреди их. И, возвратясь, надел свою одежду, и опять вышедший сел в середине их. Отцы же с изумлением смотрели на действия старца. И сказал им старец: «Видели ли вы, что я сделал?» «Да», — говорят они. Говорит им: «Переменился ли я от презренного одеяния?» Отвечают: «Нет». Старец еще говорит: «Не переменился ли я от хорошего одеяния?» Отвечают: «Нет». На это сказал им: «Итак, если я один и тот же в том и другом одеянии, как первое не изменило меня, так и другое не повредило мне, то и мы таким образом должны поступать в принятии братий. Воздадите уба, — говорит, — кесарева кесареви и Божия Богови. Итак, когда приходят братья, будем принимать их с радушием. Когда же останемся одни, — то имеем нужду в сетовании, чтобы оно пребывало с нами». Они же, услышавши, удивились, что старец сказал им, что у них было на сердце, еще прежде, нежели они спросили его, и прославили Бога. Авва Кассиан сказал: «Некогда мы пришли из Палестины в Египет к одному из отцев, и когда он принял нас с любовью, мы спросили его: почему во время принятия чужестранных братий не соблюдаете правила поста вашего, как мы приняли в Палестине?» И старец в ответ сказал им: «Пост всегда со мною, а вас я не могу иметь всегда при себе. Пост, хотя дело полезное и необходимое, однако же он в нашей воле, а дело любви мы исполняем по необходимости, как требует закон Божий. Итак, принявший одного из вас в виде Христа, как должник, буду служить со всяким усердием. Когда же отпущу вас, могу восстановить правила поста. Ибо не могут сынове брачнии, донде же жених с ними есть, поститеся. Егда же отъимется от них жених, и тогда по власти своей постятся. Еще сказал: мы пришли к некоему старцу, и он предложил нам трапезу. Когда мы насытились, он упрашивал нас еще принять пищи. Когда же я сказал: не могу, старец отвечал: шесть раз я предлагал трапезу различным братьям, и, угощая каждого, ел с ними, но и теперь еще голоден. А ты, поевший однажды, уже ли насытился так, что не можешь есть более? Некогда в скиту дано было повеление: поститесь эту неделю и сделайте Пасху. Случилось же братьям из Египта прийти к Авве Моисею. Старец приготовил им немного вареного. Соседи его, увидев дым, сказали клирикам: «Вот Моисей приступил заповедь отцев и приготовил вареное». Они сказали: «Когда он придет, мы скажем ему». По наступлении субботы клирики, зная великую жизнь Аввы Моисея, говорят ему пред народом: «Авва Моисей, ты приступил заповедь человеческую и исполнил заповедь Божию». Брат пришел к Авве Пимену на второй неделе Четыредесятницы, открыл помыслы и, получив утешение, сказал ему: «Едва было я не оставил намерения быть здесь сегодня». Старец говорит ему: «Почему же?» Брат отвечал ему: «Я думал, что ради Четыредесятницы ты не отворишь мне дверей». Авва Пимен говорит ему: «Мы не учились запирать дверь деревянную, но более язык». Брат сказал Авве Пимену: «Когда я даю брату моему немного хлеба или иное что, то демоны очерняют это подаяние, как делаемое из человекоугодия». Старец говорит ему: «Хотя бы это было и из человекоугодия, но мы должны давать брату нужное». И рассказал ему следующую притчу. Два земледельца жили в одном городе. Один из них, посеявший, сделал малое и нечистое, другой же, поленившись сеять, не сделал ничего. Когда же случится голод, кто из двух найдет пропитание? Брат сказал в ответ: «Сделавший малое и нечистое». Старец говорит ему: «Так и мы будем сеять, хотя немногое и нечистое, чтобы нам не умереть с голода».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Арест. Святой мученик Арест жил в конце III века в городе Тиане в Каппадокии во времена императора Диоклетиана и был знающим и искусным врачом. С детских лет святой Арест был воистину добрым христианином. По приказу императора в Тиану для борьбы с христианством, широко распространившимся в Великой Каппадокии, направлен был военачальник Максимин. В числе первых на суд к Максимину был приведен Арест. Он мужественно и открыто исповедовал свою веру в распятого и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Гонитель предлагал святому богатство, почести, славу взамен отречения от единого истинного Бога. Но святой Арест был непреклонен. По приказу Максимина Ареста привели в богатый языческий храм и вновь предложили поклониться идолам. Когда он отказался, 40 воинов, сменяя друг друга, били святого мученика плетьми, палками, воловьими жилами, затем пытали огнем. Святой Арест воззвал ко Господу: «Боже, сотвори со мною знамение во благо, да видят ненавидящие меня и постыдятся». Господь услышал верного раба своего. Началось землетрясение, идолы попадали и разбились. Все бежали из храма. Когда оттуда вышел святой Арест, храм рухнул. Разъяренный Максимин приказал заключить святого мученика на 7 дней в темницу и не давать ему ни еды, ни питья, а на 8-й день продолжить мучение. Святому вбили гвозди в пятки, затем привязали к дикому коню. Влачимый по камням, святой мученик отошел ко Господу в 304 году. Мощи его были брошены в море. Когда много веков спустя, в 1685 году, в Киево-Печерской лавре один инок, будущий святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, переписывал с древней рукописи житие святого Ареста и, утомленный, уснул, ему в сонном видении предстал святой мученик и показал глубокую рану в груди, перерезанные у локтей жилы и перебитые голени. Велел дополнить свое житие, так как в древней рукописи были описаны не все муки, которые претерпел святой. Смиренный инок выполнил желание святого мученика Ареста и восславил Бога, дивного во святых его. Поразительный факт упомянут в конце предложенного жития. Явление мученика Ареста святителю Дмитрию, описавшему его подвиг. Подлинно, как окаменели наши сердца, как не воспринимаем мы ни сердцем, ни умом даже эти вроде бы похожие друг на друга рассказы о древних страдальцах. А между тем, именно потому, что тот или иной святой устоял в подвиге до конца, обращались ко Христу тысячи людей, порой и целые народы. И это только по видимости. А главное, святые каждым подвигом своим приобретают пред Господом новое дерзновение молиться о всех, кто почитает их. Потому столь драгоценны мельчайшие на вид подробности их жизни. Это и пример, и вдохновение, и надежда. Пример, по слову апостола, в том, что, взирая на скончание их жительства, подражать их вере. Вдохновение в том, что Господь, укрепивший человека, терпеть такое вышеестественное, и тебе даст силы твой крест нести, что вполне в пределах твоих возможностей, но тяжелым кажется только по расслабленности твоей. А надежда в том, что в страданиях земных, по изумительному славянскому выражению из Святого Писания, хочет явиться слава небесная. Ибо как Христос восседает на престоле одесной Отца Небесного в прославленном теле с язвами от ран, нанесенных Ему человеками, так и верные рабы Его наслаждаются елеем небесной жизни, истекающим из богатства Божией любви на раны, воспринятые ими на земле за Христа, возлюбленного ими и призвавшего их в чудный свой свет».
В эфире программа «Благовещение».
В ожидании царства. Цикл бесед с профессором литургического богословия Свято-Сергиевского института в Париже Андреем Николаевичем Лосским. Передача первая.
Прокинем глаз во сны, святыни благословите Господа. Стоящий во храме Господнем, во дворе Дома.
Дорогие наши радиослушатели, добрый вечер. Сегодня в Волосе во время заседания Всемирного общества тех, кто изучает восточную литургию, мы говорим с профессором Свято-Сергиевского института в Париже Андреем Николаевичем Лоским. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Только что, Андрей Николаевич, закончилось ваше выступление, которое называлось...
«Время и эсхатология, исходя от византийских древних палестинских типиконов».
Наверное, простому человеку верующему даже не придет в голову, что можно связать время, эсхатологию и типикон.
Если человек верующий, может быть, он не знает технически, что такое типикон, но он немножко привык к церковному уставу, потому что он посещает богослужение, и он привык, а у нас это очень давно так в церкви, что богослужение подчиняется некоторому порядку, который именно описан в типиконе. Это во-первых. Во-вторых, типикон излагает главным образом то, что называется богослужение времени, которое не надо путать с божественной литургией.
То есть то, что в русской терминологии принято называть богослужением суточного круга.
Так точно. Богослужение времени, так его называет отец Александр Шмеман. Я просто думаю, что это всем известно. Почему у него это определенно означает именно вот часы, включая и вечернюю, утреннюю, повечерье и остальное, которое отец Александр Шмеман сопоставлял с божественной литургией, которая именно открывает нас к вечности.
Если коротко сказать основные выводы вашего доклада.
Во-первых, я ссылался на предыдущие труды. У меня их было несколько по этому поводу. И я решил идти на этот раз немножко подальше. И я решил предпринять техническую проверку, сопоставить то, что Шмеман выработал по поводу времени и вечности, или времени и эсхатологии, исходя от изучения его толкования Евхаристии, главным образом. И это тоже в его книжке «Великий пост», между прочим. Там очень хорошо объяснено, насколько время не сопротивляется вечности, а наоборот, время приготавливает к вечности и к эсхатологии. И это объясняется тем, что в некоторые дни в типиконе указано, что божественная литургия не то что может, но должна быть отслужена вечером. То есть она начинается с вечерней службы. И я знаю, что отец Александр Шмеман обнаружил это. А я решил просто технически дополнить, потому что я разбирал рукописи, древние рукописи XII века, которые отец Александр Шмеман не разбирал в свое время. Но итог – полное сходство.
Вы сказали, что в некоторые дни другие должны быть отслужены именно вечером. В какие именно дни?
Я их нашел 5. На вечере Рождества, на вечере Богоявления, в русской традиции и в древнегреческой Благовещение, и Великий Четверг, Великая Суббота. 5.
Получается, что сегодня это не очень-то соблюдается в практике русской церкви.
Да и не только русской. Вот, если вернуться к отцу Александру Шмеману, он сам обнаружил, что литургия служится в любом случае утром. Даже если она начинается с вечерней, то сама вечерняя служится утром. Это отец Александр Шмеман очень критиковал. А на самом деле он показывает, то есть я тут даже ни при чем, я только подтвердил рукописями, что он был прав, до каких пор можно проверить историческую эволюцию, это правильно, то есть это, все известные рукописи говорят одно и то же, и по этому поводу они не изменяются, это что на самом деле ожидание Евхаристии, которое открывает нас к эсхатологии, к Царству Божьему, и это Царство Божие, даже вот его, ну пусть и частичное явление в Евхаристии, оно уже удовлетворяет все наши ожидания, вот это удовлетворение ожидается дольше, вот в особенно праздничные дни, в особенные торжества, те, которые я назвал, вот особенно вот в пасхальное время, причем не все праздники, а только 2 праздника, Рождества и Богоявления. Просто церковь так выбрала несколько, ну, очень определенных моментов. Их нарочно как будто не слишком много, потому что было бы слишком тяжко. Кроме поста, где все равно разрешение поста совершается в конце дня. Но это постные богослужения я оставил в стороне в своем докладе.
В России в этом году особенно обсуждалась тема служения литургии прежде освященных даров. Вот когда ее нужно служить, утром или вечером, что говорят об этом уставы?
Устав определенно указывает служить вечером. Но одна вещь посмотреть в уставе, в сегодняшних и в предыдущих уставах, и провести историю текста устава, чтобы проверить, постоянно ли это правило, и ответ на этот вопрос – да. И 95% моих забот идут именно в эту сторону – проверка текстов и ничего больше. А что касается уже богослужебной практики, то есть в каком-нибудь приходе или в какой-нибудь общине или в монастыре, как это можно или как это нельзя соблюдать, это совсем другой вопрос, который, по-моему, каждый пастор или каждый, может быть, даже епископ должен решать сам, но на основе, то есть он может посоветоваться и проверить, какие существуют научные труды. Отец Александр Шмеман уже очень определенно об этом написал. И уже, по-моему, применение или неприменение этих принципов, оно зависит от уже пастырского решения, в которое я нарочно не вхожу. Но я совершенно понимаю, что вопреки всех моих научных проверок, которые, в конце концов, очень элементарные, я не имею права, как ученый, давать указания священнослужителям или пасторам, потому что потом их уже прозорливость должно помочь, чтобы разузнать точно, какое решение принимать в таком-то случае. Если взять пример какого-нибудь госпиталя или старческого дома, где люди больны и все равно им трудно поститься, то, конечно, не надо им ставить, скажем, вечернюю литургию где-то там 8 часов вечера.
То есть ваша наука говорит о том, что литургию прежде освященных даров нужно совершать вечером, но о том, как решить на практике, конечно, это уже дело священства и пастыря, так?
Если бы у меня был хотя бы маленький пастырский опыт, я бы, может быть, реагировал по-другому. У меня другая специальность, другая функция, я считаю. Но, например, я в некоторых местах, я не помню сейчас где, видел, что... Или мне рассказывали, я сам не видел, что в посту в среду буду служить утром преждесвященную. Кому удобно, пусть приходит, а в пятницу вечером или наоборот. И в зависимости от того, кто как может, тот и приходит в то время, которое ему подходит. И я думаю, что это более, так сказать, целесообразно, чем или такое узкобуквальное применение устава, надо обязательно вечером во что бы то ни стало, и никто не может приходить, или наоборот, не соблюдать устав. По специальности я разбираю рукописи и стараюсь изучать церковную практику. Я считаю, что это вопрос метода. Не надо мешать пастырские потребности и работу ученого. Это не значит, что пастор не должен быть ученым. Ну, конечно, он может быть и то, и то. Но я обнаружил, что чисто пастырские решения, они настолько бывают разные от одного места до другого. Или, например, если кто путешествует, он видит другую практику, он спрашивает себя, почему у нас не так. Это очень часто так. Хочет что-то применить, ему больше нравится в другой стране. Это совершенно можно понять. Надо потом посмотреть, что применимо на определенном месте, будь это Россия или Греция, или другая страна, или Франция. И что лучше всего подходит для такой-то общины, то есть две разные общины, два разных прихода, например, в одном и том же городе и в одной и той же епархии, могут по благословению архиерея, это, конечно, более желательно, решить по-другому. У нас даже во Франции, если немножко расширить вопрос, разные приходы одной и той же епархии, потому что у нас несколько епархий, что тоже усложняет. Тем не менее, бывают разные календари, разные переводы на французском языке, служба идет по-французски, и разные обычаи. Все по-разному, одна и та же церковь. По-моему, это соответствует тому, что я открыл в древних типиконах, что нет ни одного тип икона, который похож на другой. То есть они все разные. То есть их сопоставить в одно и то же издание невозможно. И, по-моему, это не только филологический вопрос или там по текстоведению. Это, конечно, научный факт. Потому что просто стоит посмотреть текст и увидеть. Но это имеет и свое богословское значение. В том смысле, что богослужебные обычаи – это все равно поместная традиция. И потом, если какое-нибудь место имеет некий авторитет, потом от него списывают и всегда приспособляют. Никогда не бывает буквального переписания типикона, никогда не бывает буквального применения. Если это перенести на наш 21 век, то я сам видел, что в некоторых приходах, таких более крупных, туда люди приходят и присматриваются, как там служат, стараются применить в свой приход, который где-то там подальше. Во Франции у меня конкретный случай по этому поводу. И если уж применять, то все равно будут, ну не то что искажения, но перемены уже в положительном смысле, приспособления. Потому что приход пусть там меньше, и тогда надо немножко сократить, или наоборот, такое-то место богослужения немножко более торжественно по определенным нуждам. Или, например, если, это я про Францию сейчас, если какая-нибудь община находится в полной деревне, где очень далеко никого нету, и приходит очень мало людей, служба будет мало изменяться. А если какой-нибудь православный приход находится в середине крупного города, и этот храм посещают, ну пусть изредка, не только православные, а много католиков и много протестантов, которые просто заходят, то это может повлиять и на сам порядок богослужения. Например, я видел случай, когда было решено немножко удлинить библейскую часть, побольше кафизм, просто потому что было несколько протестантов, и было известно, что им, может быть, византийская гимнография меньше нравится, и чтобы идти немножко в их сторону и показать, что наше византийское богослужение тоже очень пропитано Священным Писанием, им вот полезно это открыть уже на месте. Ведь богослужение – это тоже место свидетельства. И это свидетельство будет действовать не так же, если много детей в каком-нибудь детском лагере или в старческом доме, где много пожилых, или в обыкновенном приходе.
То есть, насколько я понимаю, изучение древних типиконов, древней традиции нашей церкви показывает, что всегда были разные локальные практики, конечно, было всегда разнообразие, и при этом сохранялось единство, и вот это разнообразие единство не нарушало.
Такого типа разнообразие единство не нарушает. Не надо это взять как абсолют, потому что, к сожалению, вот у неправославных я это видел, у одних в анафоре, скажем, на эйфорисе есть анамнезис, а у других нету.
Наверное, тут нужно различать вопросы серьезные, да, и несерьезные.
Вот это то, что я хотел сказать, что есть очень маленькие варианты, которые могут очень помочь.
Да, и тут мы касаемся вопроса вселенского характера нашего православия. Мне не раз приходилось слышать от детей иммигрантов, живущих в Америке, в основном с ними мы говорили, о том, что они уже будучи взрослыми людьми в университетское время, поняли, что православие не есть религия русских, а православие – это религия вселенская, что вот не нужно смешивать эти понятия. И вот вы говорите сейчас о том же самом.
Я просто хочу сказать, что вы, безусловно, правы, и что богослужебная практика и то, как эта богослужебная практика зафиксировалась в этих памятниках, которые называются типиконы, но они не одни, просто это те, которые я подробно изучал и изучаю, они просто свидетельствуют ту же реальность, и они идут в то же направление. Так что тут большое сходство. А то, что православие имеет вселенский размер, это просто можно увидеть от того, что православные находятся всюду.
Thank you.
Подошла к концу первая беседа из цикла «В ожидании царства» с профессором литургического богословия Свято-Сергиевского института в Париже Андреем Николаевичем Лосским. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Сергиевского подворья под управлением Николая Михайловича Осоргина. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла бесед.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Инородное тело. Жила в городе Городище вдова-мещанка. На торг калачи пекла. Капиталов от калачей не наживешь, понятно. Вот и Матрена Ивановна. Жила не то чтобы не богата, а особой нужды не знала. И домишко, и добришко было, как человеку полагается. С Ванюшкой после покойника осталась, не прожилась, а кое-чего еще и прикопила. Да и парнишка в ее пошел, смекалистый. То муки на калачи дешевле соседей купит, то баранок каких сахарных там навертит. Дел-то идет. Пошла Матрена Ивановна распространяться. И лошадку прикупила, калачи на базар возить, и то, и сё. Стали уж соседи поглядывать, затылки почесывать. О, взялась. Эдак она и нас накроет. Как бывало, пужал покойник. Какую выпужал. А Ванюшка хоть по делу и дошлый был, а в послушании у матери находился. Всей ему и дороги было, что в торг да в церкву. Отец Семен бывал удивляется. «Смотрю, Матрена Ивановна, на сынка вашего, овца и овца. Табачком бы только не забаловался, или, не дай бог, задумываться начнет. Уж больно тих. Тьфу-тьфу, уж так-то смирен-смирен, теленок». Ай, гармошку ему купить, тихо-то больно. Ну что ж, купите, Матрена Ивановна, гармошку. Музыка, она от мысли отводить будет. Словом, жили, Господа Бога благодарили. Вот раз повез Ванюшка калачи баранки на торг, а сосед ихний, Карл Иванович, в городище маковыми кренделями торговал, к воротам вышел и говорит: «Базар да рынок». «А ты чего ж это, Ванюшка, компанию-то расстраиваешь? Маковые кренделя вертеть пустился?» «А что ж, — говорит Ванюша, — мух ловить? Эк, невидаль, кренделя! Я годи ужотка и оглицкого печенья напеку, все городище пряниками засыплю». «Ну, деляга! А как ему с торга ворочаться? Карл Иванович опять у ворот стоит. «Отторговались!» — кричит. «Пивка бы, что ли, когда завернул распить, в шашки поиграть? Больно, парень, ты интересный. Одному-то чать скучно?» «Скучно, не скучно. А что ж, можно. В праздник уже приду». Порадовалась Матрена Ивановна. «Уважение-то какое ее Ванюшки! Карло-то Иваныч очень солидный был при капиталах. Сходи, Ванюшка. Может, ты какое развитие получишь. Носом-то уж не шмыгай, нехорошо. Ладно. Вот в праздник, после обедни, чайку попил, пирожка поел и в гости. Сапоги новые надел со скрипом. Угостил Карл Иванович Ванюшку пивком-кофейком, в шашки поиграли и говорит. «Уж и голова ты, парень, не нагляжусь. С зари до зари ломишь. Много часть жалований получаешь?» «Ничего не получаю. Кладет мать в сундук, в укладку. Помрет, все мне пойдет». «Так-то ну так, Карл-то Иванович ему. Да всякое бывает. Женский пол, может, куда и на сторону кидает. В книжках-то какие романы про баб бывают? А пивка своим чередом подливает. Такого не должно быть, — говорит Ванюшка. Она греха не любит. Грех-то в орех. А может, она в кого и пхает? Да в кого и пхать-то? Да был слушок. Да прежде будто с Подгородищевым барином у ней было. А тебе лаковы сапоги не купит. Другие вон на велосипедах катаются, а который трудящий... Вот ты ее велосипедом и пощупай, скажется. И растревожил. Пришел Ванюшка домой, не смотрит. Матрена Ивановна его пытает, как погулял. А он завалился на койку, ни слова. «Да тебя там обидели? Ты скажи!» «И скажу», — говорит Ванюшка. «С зари до зари ломаю, а мне и лаковых сапог нет. В кого тебе деньги садить, окромя меня?»
Так Матрена Ивановна обомлела. «Ай, ты сдурел!» — кричит. «Для тебя глупого и коплю. Помру, все оставлю».
«Знаем мы эти песни. Желаю лаковы сапоги, и все. И на велосипеде гулять мне, чтобы».
Ахнула, как про велосипед услыхала. «Голову-то сломить! Да не вжись! Сапоги я тебе куплю, ладно, а на велосипеды у меня денег нету!»
«Нету? Ладно». Пришло время тесто месить, баранки вертеть. А Ванюшка лежит, в потолок уперся.
«Чего ж ты это бока-то належиваешь?» «Матрёна Ивановна-то ему. Время тесто мять, калачи, баранки вертеть». «А Ванюшка?»
«Не желаю. Можете вертеть сами».
Она и так, и сяк.
«Нет». Сама принялась вертеть, мять. Хоть и трудно. Женщина-то уж не молодая. Пошла к батюшке посоветоваться, что делать.
«И-ни-ни-ни! И не покупайте, батюшка-то ей! Чего надумал? Велосипед! И себе голову ссодит, да еще и кого подшибет, судами не развяжешься! Лучше ж гармонию ему купите. Музыка, она сердце умягчает. А велосипед ни под каким видом!»
Воротилась Матрена Ивановна с торгу и плачется. «И из головы выкинь, гармонию тебе куплю, и лаковые сапоги можно, а этот, и не думай, нонче и выручки-то всего ничего, тесно-то как с горохом, покупатели обижаются». «Ну ладно, хоть гармонию». Опять за работу встал. А Карл Иванович, понятно, свое ведет. Встрелся и говорит: «А велосипеда-то не купила? Ну, я тебе удовольствие окажу. Приходи по саду, на велосипеде покатаешься. Маркушка, племянник, ко мне приехал, ума палата». И зачал Ванюшка к ему ходить, пивком баловаться, с племянником разговаривать, на велосипеде кататься. А домой пришел волк волком. На мать зыкает, то не так, другой не так, положь ему жалование настоящее, да велосипед, чтобы беспременно. Билась-билась Матрена Ивановна, бунтует. И торговляшка падает, и в дому непорядок, голову потеряла. Пошла к отцу Семену. «Ни под каким видом не уступайте. И отдело отобьется, завертится, и... Вон у господ Еремушкиных купили так-то велосипед. А сынок-то все науки забросил, на велосипеде крутится. А потом и за водочку принялся, и...» На ухо пошептал. С горничной спутался. «Такой скандал! Купить уж лучше ему часы серебряные. Время оно к порядку приучает. Или книгу какую, душеполезную. Хоть про Робинзона. Все дух-то ему поддержит. Завлекательная история про попугая». Вот Матрена Ивановна и говорит Ванюшке: «Куплю я тебе глупому часы серебряные. Хочешь? И этого еще. Вот, на записочке батюшка написал. Корбинзона. Интересно очень. Про попугая. И я бы послушала. Поломался. 3 дни на базар не выезжал, тесто не вертел. Ладно, говорит, покупай часы. И про этого, про попугая. Хочу дознать, чего там интересного. Все-то, говорит, на свое вертите, вот погляжу. Ну, ему Матрена Ивановна и часы серебряные, и про Робинзона, про попугая купила. Часы навесил, в зеркальце пригляделся, ладно. Стал про попугая читать. Все это, говорит, пустяки. Глаза мне отводите, чтобы на вас работал. Я, говорит, эти штуки знаю. Я, говорит, вам не Робинзон. Вы мне, говорит, мозги-то не мутите.
Вот стал как достигать. Однако обошелся.
Папироску в зубы. Заваривай, говорит, тесто. Черт с тобой.
Матрена Ивановна и глазам не верит. За табак принялся. А тот ногу за ногу поплевывает, дымит. Да ты бог-то у меня закурил, кричит ему.
Какого такого еще бога?
Ванюшка-то,
сказки-то эти знаем. Нет никакого бога, а все через обезьяну.
Но тут уж Матрена Ивановна заробела. Оробела, пополовела. Да как схватят скалку, да Ванюшку по голове. Уймись, дурак, бог убьет. А тот только ухмыляется.
А ну-ка, говорит, погляну. Пущай попробует, себя докажет.
О, какой сукин сын, обнаглел и обнаглел.
Мы, кричит, теперь ученые. Все природы законы знаем. А вот извольте доказать, сколько у тебя моего поту крови в укладе схоронено? Кому чего на сторону идет?
Да ты взбесился, а? Мать ты ему, женщина, понятно, религиозная и обида. Да как ты смеешь меня позорить?
А ему все смешки. Все дознаем, какие у кого полюбовники были. Да как из законного сына для господских щенят соки выжимать? Думала, Робинзонами меня замажешь.
Стала Матрена Ивановна Ванюшку крестить. Свят, 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 взбесился, батюшки, очумел, взбесился. А ты, де сила нечистая. Да святой водится его, а он у ней чашку раз. Что тут делать?
К отцу Семену. Подумал, поскорбел. Не иначе, как он вселился. Молитесь. Против всего одно средство — молитва. А Ванюшка тем делом к своему советчику. Попал в точку с запятой. Напужалась. Велосипеда теперь добьюсь. А Маркушка, племянник, ему про свое доказывает ума палата. Поговорили, попили. На велосипед. Пошел Ванюшка по саду крутиться, крутился, да как дерево, да головой-то на сук. Всю машину поломал, башку рассадил, но, однако, поднялся, потер башку. Теперь, говорит, мне все стало явственно, как на ладошке. Так вот, как она такая растакая надо мной измывалась. Мне, говорит, про попугая, да сапоги там лаковые, а сама вон что...
А Карл-то Иваныч, примочки ему пивной. Стало быть, еще жару. За велосипед мне потом отдашь 100 рублей, как капитал отберешь. А дознал я про ее досконально. Прижила она от барина парочку, Мишу да Гришу. В господском пансионе обучаются. И по велосипеду им купила, и дом будто отписала. А ты для нее кто выходишь? От мужика мещанина? И каждый месяц по 100 целковых им посылай для учения. На почте сказывали. Понятно, тебе не скажут.
А Маркушка про свое гвоздит. И я тебе про высшую правду объясню. И дяденька мой про хвост тоже знаю. А я из ума толкую. Все трудящие пусть поймут, чтобы совместно. Такой закон природный. У дяденьки вон капиталы. А у меня штаны-брюки дырявые. Это позор для всего человечества.
А Карл Иванович про свое натачивает. Тебя простоту жалеючи, говорю. Ты какие капиталы баранками добываешь? А она думает, часиками откупилась. Нет, ты все свои капиталы требуй.
А у Ванюшки-то в голове уж дым. Как на сук-то нарезался. Пришел домой, а Матрена Ивановна под образами поклоны бьет за него дурака, слезами обливается. как на нее зыкнет, подавая мои капиталы. Та его крестом молитвой, а он пуще, приблудком своим господским велосипеда на мои капиталы можешь? Да как по голове ее звезданет кулачищем, так замертво и повалилась. За укладки сейчас принялся, все-то распотрошил, повыкинул, все клубки размотал, ниток напустил, все в круг чисто в паутине заплел, запутал. Сети такие навертел, и сам запутался, не выдерется. Нашел 3 целковых, а капиталов нету. Полы разворотил, квашню вывернул, тесто со зла повыкидал, вот те калачи! Всю посуду перебил, переколотил, нет тебе капиталов. Шумит, ломает, капиталов все добивается. За Божье благословение принялся, все иконы посорвалось, кивотов вытряхнул, и там нету. За мать не на себе ли держит? Всю юву ободрал, прямо вот серебряный крест сорвал, сказывай! Она, понятно, уж и не чует. Но сейчас водой ее из ведра. Вставай, не притворяйся, капиталы мои доказывай. Открыла глаза Матрена Ивановна. Да как увидала Содом-то Гомор, закаменела. Опять комод расколотил, печи ломать принялся, не в трубе ли. Стало быть, зачумел. Очкнулась тут Матрена Ивановна. Да в чем была простоволосая в участок? А в участке-то комиссар пристав. В спинжаке, в шляпе сидит, печатками стучит. «Не имею, — говорит, — права. У нас теперь прикосновение личности. А пустяками не беспокойте, у нас дела специальные!» Та ему в ноги. «Да ваше превосходительство! Да он эдак и дом спалит! Кто ж его теперь унять может? В него, кричит, бес вселился!» А печатник смеется. «Что еще за бес?» Это, говорит, в нем на личности появление. И некогда мне с вашим делом, надо умыть руки. О, какой! Уставилась на него, понятно, Матрена Ивановна. Да задом от него, задом. Бежит проулком, глядь, Мартын Данилович идет. Старший городовой, уж расчелся. Ну, уцепилась за него Матрена Ивановна. Голубчик, ослабони. Ванюшка-то мой взбесился, полиция не вникает. Кому ж теперь? Уйми ты его, хоть ты. Никак нет, Матрена Ивановна. Мартын-то Данилович ей. Не могу-с. И рад бы, да не могу-с. По случаю, сами знаете, штиль-то новый. Раньше, чтобы с нашим удовольствием в 2 минуты, и оно нынче, сами знаете. А сам оглядывается. Голубчик, поблагодарю. Калачка бывала. Много довольны, Матрена Ивановна, и все калачики кушали, да вот штиль-то новый. Оно бы, конечно, можно бы, а сам все оглядывает с опаской. И самим-то им тошно, вот что про штиль-то шумели. А самолюбие? Каждому желается печатками-то стучать, тоже ведь и жалование полагается. Однако пошел. Подходит, а у двора соседи. Ванюшка-то ваш кричат, каких калачей баранок навертел, всех свиней порезал, с ножом, с огнем по двору мечется, все капиталов ищет, нас еще, паси бог, спалит. А как признали Мартын Данилович-то, все в голос. Голубчик, да утихомирь ты его, с ножом ведь. Тут Мартын Данилович и приступил. Усы поправил, в кулак поплевал, плечи эдак поразмял, ну, сила прямо, которые осадинились, пошел на Ванюшку ходом. Тот от его в куток к свиньям, а тот свое дело понимает, достигает превышное, и слышно настиг, навалился, хрипит в тимита. «Врешь, у меня не выдернешься! Нет, эй, который там, давай веревку!» А уж тут все, пожалуйте. Ну, связали, получил полтинник, козырнул, пошел. А ему вдогон. «А ты, голубчик, нет-нет, да и наведайся, кто ее знает?» «Да уж будьте спокойны». Навсегда рады для беспорядку. Присягу, понятно, принимал. Правильный. Вот Матрена Ивановна сидит в дому, во всем этом безобразии, над Ванюшкой убивается. А тот зубами скрипит, лается, признавать себя не признает. Проплакала до утра к отцу Семену. Куда ж ей больше? А тот ей. Господнее попущение, Матрена Ивановна, претерпите. И молились мы, и пропились. Посоветуйтесь с врачом. А не уврачует, будем просить врача небесного. Пусть уж к себе приберет, чем ему без ума колобродить. Серьезного, стало быть, сорта он-то. Доктора Серикова пригласите. В голову ему пусть постукает. Он по сумасшедшему делу знающий. Пригласила Матрена Ивановна Серикова. Сразу в голову постучал, вроде как к себе в квартиру. И говорит, ну, чисто ему известно. Пустяк, ничего серьезного. Понятно, холера мозговая. А может, чего ей в голову попало. Мозги перевернула. Можно капли успокоительные. А то лучше от мыслей отговаривать, а там посмотрим. Так словами и запорошил. Ну, лечил, лечил, сколько денег перебрал. Нету лучше. Хуже даже с Ванюшкой стало. Уж и говорить по-человечьи не стало, а все рычит. Под себя даже, простите сказать, непорядок делает. Ну, Матрена Ивановна слезами вся и зашлась. Хычи дурак, а свое дитё жалко. А уж доктор-то Серьков-то уж и сам видит, что кишка у него тонка для такого дела. Да еще Ванюшка прямо в рыло ему плюется, лечить не дается. Конечно, ему неприятно, да и страшно. Вот и говорит, видите, Матрена Ивановна, я, конечно, могу его вылечить, но надо подождать. И потом я должен уехать по важным обязанностям. Требуют меня за границу, к министрам финансов. Обратитесь пока к другому специалисту, но только он дорого обойдется. Наговорил, наговорил, запутал, и до свидания. Кому идти? Ну, пошла Матрена Ивановна к отцу Семену, понятно. Хочу и хочу, хоть все промчу, а Ванюшку спасти желаю. Сверился отец Семен по календарю и присоветовал. Есть такие приметы, что ежели болезнь эта, так не иначе, как немецкая. Очень англичане по этим делам дошлые. Попробуйте, даже королей вылечивали. Пришлось Матрёне Ивановне англичанина выписывать. Приехала с чемоданчиком, зубастой да строгой. Все расспросил, дознала, в бинокле голову поглядел. Говорит, есть. Так Матрёна Ивановна и села. Уж ли есть? И батюшка-то про его все. Выгоните хоть вы-то его. Ваше превосходительство, ничего не пожалею. И есть, говорит. Мозги спутались. И народное тело.
И народное? Ну, смотрите, сон-то какой на мед не видела. Он возле Ванюшечки-то стоит. Самый он. Черный, да страшенный!
Англичанин строго на нее. Какого там черта? Сон! Самое-то явь гнусное! Череп с него собью и все промою.
Череп? Как ахнет, Матрена Ивановна! Помрет!
Страшно понятно стало. Череп. Коли не помрет, выздоровеет. Сделаю ему наружное, внутреннее.
Ну, строгой,
не забалуешь. Сейчас серебряным молоточком тук-тук по головушке, да что это вдруг и настукал. Об одно место стал в темечко. Есть, говорит. Нашел, стал быть, имеется. Сейчас пузыречек к носу. Лежит Ванюшка, не дышит. Снял англичанин черепушку и опять в бинокле наставился. Глядел-глядел, нацелился. Да как, дернет. Да вот эдакое вот занозищу и выхватил более пальца и показывает. Можете сами видеть, инородное тело. Как его угораздило такую штуку заполучить, не пойму. Никогда за всю практику, как он у вас не сдох, не понимаю. Но теперь можете быть спокойны. Если от такого полена не околел, выправится. Промыл все, как по ихней науке требуется. Черепушку в пазы наставил, молоточком пристукнул. Живет. Ванюшку за нос потормошил. Вставай, чудо-юдо, время! Тот с койки долой да квашне. Англичанин попридержал. Погодите, молодой человек, сейчас внутреннее будет. Достал из чемоданчика книжку и, ну, вычитывать. «Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет. Не укради, не убей». «Да знаю!» — кричит Ванюшка. А англичанин его пальцем в лоб. «Не пожелай дому ближнего твоего, ни осла его, ни козла его, да пальцем, пальцем!» Вскочил Ванюшка, да за квашню, а тот опять придержал. «Лежи!» Еще книжечку вынул и опять. «На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой-свой затирай!» «Обязательно желаю!» — кричит Ванюшка. А Матрена Ивановна так его ваше превосходительство кричит. «Да хорошенечко ему, хорошенечко вдолбите в башку-то глупую!» А тот свое без разговору. «Без труда нет плода, тише едешь, дальше будешь». «Да знаю!» А тот свое-то свое, да пальцем, пальцем. «Семь раз отмерь, один отрежь». «Да знаю!» Ну, рвется прямо, дрожит, дрожит. «Терпи, казак, атаман будешь, гуляй!» Как крикнет англичанин, да подзатыльник. Как Ванюшка со всех ног, да к квашне, да за тесто, да за баранки. Англичанин бинокли книжки свои убрал, зубище клыки свои желтые ощерил и смеется Матрёне Ивановне. «Видали? Очень хорошие ваши пословицы. А самая лучшая ваша — сухая ложка рот дерет». И в ладошку почесал-потыкал. Тут, понятно, Матрёна Ивановна ему в ручку да самыми-то настоящими звонками, золотыми, цельный десяток и отвалила по уговору. Понятно, тайное место у ней имелось для капиталов, женщина была не глупая. «Век буду Бога молить за упокой, за здравие. Имечко-то ваше праведное скажите». «А зовут меня, — говорит, — мистер Тайм». «Что-то я святого такого и не слыхала». Матрёна-то Ивановна говорит, «Напрасно-с, тот-то ей да таково строго, самый святой из святых, всякие болезни исцеляет и никогда ошибки не дает, будьте покойны, а по-вашему время называется». А свое дело понимает, все штучки об камушек прозвонил, в кошель сыпал, чемоданчик в руку ощерился и «прощай, мамаша». За время-то и деньги платят, это уж наше. Зато прочно сможете быть спокойны. Повторение не случится с ручательством. Трубочку закурил и айда к себе в Лондон. И пошла Матрёна Ивановна опять калачами-баранками торговать. А Ванюшка, диву дались, все городище пряниками засыпал. Ешь, не надо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.